эфире «Радио России Рязань». Слушайте рубрику «Наш календарь».
Специально для вас мы выбираем самые заметные праздники, памятные даты и события, что неотрывно связаны в первую очередь с Рязанской областью.
Листаем «Наш календарь» вместе с Рязанским областным радио.
Здравствуйте, в эфире рубрика «Наш календарь». Меня зовут Максим Елисеев. Настало время узнать, какие памятные и праздничные события ждут нас в ближайшую неделю, а особый акцент сделаем на заметных календарных датах для нашего региона. 14 мая в России отмечают День фрилансера. Современные технологии позволяют многим журналистам, программистам, переводчикам и другим специалистам работать вне стен определенного офиса. Фрилансер, что можно перевести как «вольный стрелок», не состоит в штате какой-либо компании, самостоятельно выбирает себе заказчиков и устанавливает график работы. Еще недавно заработок в интернете считался чем-то несерьезным, а сейчас многие мечтают превратить халаты-тапочки в рабочую одежду. Из минусов здесь разве что отсутствие коллективных перекуров и удовольствия, когда уходишь с работы и мчишься домой. Хотя признаться в том, что ты фрилансер, не стесняются лишь добившиеся успеха на этом поприще. Но и бездельники, и те, кто не может пристроиться, могут в крайней необходимости называть себя фрилансером в качестве отговорки. И еще 14 мая 1878 года в США название «вазелин» было запатентовано как торговая марка и торговый знак. Его изобрел эмигрировавший в Америку английский химик Роберт Чесбро. В этом изобретении ему помогли нефтяники. Парафинообразной массой, которая при нефтедобыче налипала к бурильным установкам, рабочие мазали ожоги и порезы в качестве успешно заживляющего раны средства. Изначально Чесбро выдал аптекам нефтяное желе, но название оказалось неудачным, поскольку люди думали, что это горючее и опасное вещество. Но в умелых руках и нефтяное желе – штука крайне эффективная. 15 мая 1945 года Московское радио в последний раз передало оперативную сводку Совинформбюро. Сводки начали выходить на третий день войны, 24 июня 41-го. После слов от Советского информбюро, произнесенных Юрием Левитаном, вокруг наступала полная тишина. Люди откладывали все дела и слушали фронтовые сводки, узнавали о жизни родной страны и ситуации в мире. Все сводки Совинформбюро в обязательном порядке доставлялись Верховному главнокомандующему Иосифу Сталину. В последней оперативной сводке Левитан сообщил: прием пленных немецких солдат на всех фронтах закончен. Всего за годы Великой Отечественной войны прозвучало более 2000 фронтовых сводок. И 15 мая в мире отмечается Международный день семей. Установление этого дня ставит целью обратить внимание общественности стран на многочисленные проблемы семьи. Во многих странах мира разработаны целые стратегии демографического развития. Каждый год для Международного дня семей выбирается определенная тема. В разные годы девизом дня были содействие социальной интеграции и солидарности поколений, обеспечение баланса между трудовой деятельностью и выполнением семейных обязанностей на благо семьи и общества в целом. Мужчины главные, гендерное равенство и права детей в современных семьях. Последнее особо остро обсуждается в странах Запада, ведь семья – это источник уважения, солидарности и привязанности, и самое главное – любви, к сожалению, иногда даже однополой. В нашей стране Всероссийский день семьи, любви и верности отмечается 8 июля. Все мы помним, что Голландия – страна цветов и страна тюльпанов. Кроме кофешопов для курения марихуаны, семей номерами родителей, а не мамой и папой, пирожных с гашишем, улицы красных фонарей, пива Хайнекен, революции в мореплавании и деревянной обуви, Нидерланды славятся, конечно же, и тюльпанами. 15 мая 1637 года был объявлен грандиозный праздник по случаю рождения черного тюльпана. Вещь почти легендарная, редкий сорт, который все считали сказкой. Через 350 лет, а именно в 1986 году, директор Национального института Голландии Хенк Ван Дам заявил журналистам, что вырастил первые образцы абсолютно черных тюльпанов, пустив в массовое производство загадочный цветок. В нашей стране слова «черный тюльпан» приобрели значение траурное, не имеющее отношения к красоте цветов. И 15 мая свой праздник отмечают лакоманьяки. Так называют женщин, увлеченных маникюром и коллекционированием лаков для ногтей, хотя правильнее было бы назвать их лакоманьячками. Все началось еще 10 лет назад, когда в Life Journal было создано сообщество nail.ru. Там девушки делились впечатлениями о купленных лаках, обменивались секретами аккуратного маникюра, который можно было сделать самостоятельно, не прибегая к услугам маникюрных салонов. Увлеченность россиянок оценили многие мировые производители, начав выпускать именные лаки в сотрудничестве с лакоманами. Многим это хобби подарило хороших друзей, некоторым новую интересную работу. День лакоманьяка также подарил нам целую новую касту – специалистов по ноготочкам, что стало настоящим мемом. Зачем работать на дядю? Банки разоряются, экономики рушатся, а ногти у людей как росли, так и растут. И не забывайте фразу мудреца – не ногти красят женщину, а женщина ногти. Несколько лет назад ООН провозгласила 16 мая Международным днем мирного сосуществования. Оно предполагает признание различий, умение слушать, понимать, уважать и ценить других, а также способствовать жить в мире и единстве. В международном формате мирное сосуществование – это тип отношений между государствами с различным общественным строем, культурой, историей, традициями, который предполагает отказ от войны как средство решения спорных вопросов между странами, а разрешение их только путем переговоров. Мир вам, делегаты ООН в цитадели демократии. Привет Колину Пауэллу с пробиркой и миролюбивому Пентагону. И 16 мая дружно передаем привет Горбачеву. 7 мая 1985 года Советом министров Советского Союза было принято постановление о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения. А 16 мая вышел указ об усилении борьбы с пьянством, что и стало началом антиалкогольной кампании в Советском Союзе. Неудачный опыт использования сухого закона другими странами превратил самогонщиков в бутлегеров, многие из которых изготавливали опасный для здоровья контрафакт. Еще из полезных новшеств стали талоны на сахар, дефицит бюджета, вырубка ценнейших крымских виноградников и много других интересных событий. Телевидение и радио пропагандировали безалкогольные свадьбы и новогодние застолья с лимонадом. Обсуждалось, надо ли вырезать из старых фильмов алкогольные сцены. Газеты тех лет называли страшные цифры, связанных с пьянством преждевременных смертей, разводов, потерянных рабочих мест и уголовных преступлений. Видимо, на трезвую голову и проект «Буран» было проще закрыть, и довести до ручки страну стало можно намного быстрее. И 16 мая 1929 года в США состоялась первая церемония вручения премии «Оскар». Ежегодную национальную премию Американской академии киноискусства учредил создатель студии «Рычащего льва» Метро-Голдвин-Майер Луис Майер, он же Лазарь Майер, родившийся в Минске и эмигрировавший с семьей в США. Впервые церемония прошла в отеле «Рузвельт» в Голливуде. Она длилась всего 15 минут, и на ней присутствовало около 250 человек. А название «Оскар» появилось только в 1934 году. Когда-то можно было получить награду за технический прорыв в кино, снять лучшую мелодраму вроде «Москва слезам не верит». Нужно было заставить зрителей раскрыть рот от изумительных эффектов жидкого терминатора или схватить за живое рассказом о загадочном Оскаре Шиндлере. Сейчас же достаточно истории об одноногом черном трансгендере или бравых белых касках. Леонардо Ди Каприо успел взять заслуженную награду за усердие. Это была последняя врученная статуэтка, за которой было интересно наблюдать. 17 мая отмечается Всемирный день электросвязи и информационного общества. Этот день – профессиональный праздник всех программистов, системных администраторов, интернет-провайдеров, веб-дизайнеров, редакторов интернет-изданий и всех остальных людей, занятых в сфере информационных технологий. Цель праздника – способствовать повышению уровня осведомленности о возможности, которые может принести обществам и странам использование интернета и информационно-коммуникационных технологий. А если избавиться от параноидальных мыслей о тотальной слежке, большом брате и страхе перед железной поступью терминатора, то все выглядит прогрессивно и оптимистично. А 17 мая 1861 года в лондонском Кингс-колледже впервые была публично продемонстрирована цветная фотография. Ее изготовили по методу шотландского физика Джеймса Максвелла. Первым цветным фото стал бант из клетчатой шотландки на фоне черного бархата. По методу Максвелла на экран одновременно через стеклянные сосуды, заполненные красной, зеленой и синей жидкостями, проецировались три стеклянных позитива, каждый из которых запечатлевался через соответствующий фильтр. Потом изображения накладывались друг на друга, и получалась цветная фотография. Ежегодно 18 мая отмечается Международный день музеев. Он появился в календаре в 1977 году, когда на очередном заседании Международного совета музеев было принято предложение российской организации об учреждении этого культурного праздника. С 1978 года Международный день музеев стал отмечаться более чем в 150 странах. Сегодня членами Совета музеев являются 35 тысяч членов из более чем 130 стран мира. Принято считать, что через музеи общество выражает свое отношение к историко-культурному наследию. Нередко к этому важному событию приурочено и проведение тематических фестивалей, самый знаменитый из которых – «Ночь музеев», ставший в последние годы очень популярным и в Рязани. И 18 мая в разные годы произошли два крупнейших события в истории отношений России и Швеции. В 1595 году в селении Тявзино близ Нарвы был заключен договор о мире, который назвали «Вечным миром», ознаменовавшим окончание русско-шведской войны 1590-95 годов. Хотя Россия вернула себе ряд земель и крепостей, в выигрышном положении оказалась все же Швеция, которая кроме Ижорской земли сохранила за собой полный контроль за русской внешней торговлей на Балтике, располагая выходами к морю. Россия не могла основать здесь морские и гавани. Также по договору купцам из других государств запрещалось посещать русские порты на Балтийском побережье. Они могли вести торговлю с русскими только в Ревеле, нынешнем Таллине и в Выборге. Кроме того, Вечный мир закреплял принцип морской блокады русского побережья у Ивангорода. Через 100 лет император Петр I захватил крепость Азов и, получив свободный выход в Азовское море, решил и дальше развивать возможности торговать с Западом и строить море. мощный новый флот России. Унизительное положение нашей страны и несправедливое отношение к нашему флоту на Балтике вынудило Петра в августе 700 года объявить Швеции войну. Выходу русских кораблей в Балтийское море препятствовали крепости Нотебург и Ниеншац. После их захвата Петр I на рассвете 18 мая 1703 года, пользуясь туманом и дождливой погодой, с флотилией из 30 шлюпок с солдатами Преображенского и Семеновского полков атаковал шведские галеоты и одержал первую крупную победу нашего флота. Все участники того боя в устье Невы получили специальные медали с надписью «Небываемое бывает». Впереди была долгая Северная война, Полтавская битва, а российский флот одержал еще множество побед над флотом Швеции. И 18 мая 2013 года ушел из жизни режиссер Алексей Балабанов. Он был мастером темного жанра и показа неприкрытых пороков человека. Балабанов родился в Свердловске в 1959 году. Окончил Горьковский педагогический институт по специальности переводчик. После окончания служил в армии, был в Афганистане. Вместе с Сергеем Сельяновым Балабанов основал кинокомпанию СТВ. Снял фильмы «Замок» и «Трофим», удостоенные нескольких кинематографических наград. Талантлив Балабанов был и как автор сценариев, по которым снимал свои фильмы. Широкую известность ему принес «Брат» 1997 года. Этот фильм получил гран-при фестиваля «Кинотавр». Продолжение «Брат 2» также стало культовым фильмом. Продюсер картины отметил, что на премьере в Пушкинском кинотеатре в Москве на фразе «Вы мне, гады, еще за Севастополь ответите» пришлось прервать сеанс, поскольку зрители долго аплодировали и кричали «Ура!». Добивался успеха Балабанов как и в мелодрамах вроде «Мне не больно» с Ренатой Литвиновой, так и в черных комедиях, как «Жмурки», которую моментально растащили на цитаты. В память о своем друге Сергее Бодрове Балабанов снял «Морфий» по его сценарию, основанному на произведениях Булгакова. Последним фильмом стал «Я тоже хочу», больше похожий на исповедь и прощание с земной жизнью. Мистики добавило и то, что ровно через 40 дней после смерти Алексея Балабанова колокольня Запогостской церкви, игравшая в фильме «Врата в рай», обрушилась. Взвейтесь кострами синей ночи. День, к сожалению, не существующий сегодня пионерии. После Октябрьской революции 17 года во многих городах Советского Союза стали возникать детские организации, группы и объединения. Компартия решила создать единую детскую организацию, и 19 мая 22 года вторая Всероссийская конференция комсомола приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов. В начале 30-х годов объединения пионеров стали создаваться в школах. В пионерских коллективах развернулась военно-оборонная работа, создавались кружки юных стрелков, санитаров, связистов, проводились военно-спортивные игры. В годы Великой Отечественной организовывались массовые тимуровские движения. Пионеры помогали семьям фронтовиков, собирали лекарственные травы, металлолом, средства на танковые колонны, дежурили в госпиталях, работали на уборке урожая. В 1991 году пионерская организация, как и ВЛКСМ, закончила свое существование. А 19 мая 1712 года Петр I перенес столицу России из Москвы в Санкт-Петербург. Город, который он заложил в 1703 году на берегу Невы, ставший символом устремленности царя к Европе. Город стремительно развивался, и строили здесь лучшие европейские зодчие – Трезине, Растрелли, Кваренги, Детомон. В начале 20 века Петербург стал городом с миллионным населением, превратился в крупнейший в России и один из важнейших в мире промышленных, кредитных и биржевых центров. После революции столицу перенесли обратно в Москву. 19 мая – третье воскресенье месяца, в которое проходит Всемирный день памяти жертв СПИДа. Согласно статистике Всемирной ассоциации здравоохранения, на планете живет более 42 миллионов человек, инфицированных вирусом иммунодефицита человека ВИЧ. И каждый день эта цифра увеличивается еще на 14-15 тысяч. Большинство ВИЧ-инфицированных – молодые люди в возрасте до 30 лет. ВИЧ – это страшный путь к полному иммунодефициту, от которого ежегодно умирают более миллиона человек. В России в настоящее время проживает порядка 100 тысяч человек с ВИЧ. О рязанцах, страдающих этой болезнью, мне рассказала врач-инфекционист Юлия Царамова.
На сегодняшний день, по сведениям центра СПИДа нашего рязанского, у нас 4909 человек находятся ВИЧ-инфицированных. Это немножко меньше, чем в прошлом году зарегистрировано за первый квартал, но тем не менее достаточно большое количество. И из этого количества где-то больше половины, 58%, составляет жители Рязани. В общей структуре преобладают лица в основном без определенных занятий. И возрастная доля 20-39 лет. Это основная масса 73%. ВИЧ-инфицированных. На долю учащейся молодежи, к сожалению, тоже приходится 5,9%. ВИЧ-инфекция делится на несколько стадий в зависимости от клинических проявлений. И СПИД – это уже практически считается терминальной стадией ВИЧ-инфекции. Достаточно тяжелой, с сопутствующими очень тяжелыми заболеваниями. Для этого хорошо бы знать, естественно, это свой статус, есть ли ВИЧ-инфекция или нет ее. Если выявляется антитела к ВИЧ, в этом случае люди должны стать на учет в центр СПИДа, там они должны обследоваться и получать лечение. На фоне современного лечения, да, можно практически продлить жизнь до естественного конца, как говорится. То есть люди с ВИЧ-инфекцией на сегодняшний день могут жить полноценной жизнью. ВИЧ на сегодня – это не приговор.
20 мая отмечается Всемирный день метрологии. День был выбран во знаменование подписания 20 мая 1875 года в Париже знаменитой метрической конвенции, которая стала первым межправительственным соглашением о научно-техническом сотрудничестве. На ее основе была создана межправительственная международная организация мер и весов. Примечательно, что одним из инициаторов создания международной организации мер и весов выступила Петербургская академия наук. Как ни странно, но Британия и США до сих пор предпочитают четким метрам, в которых в одном метре 100 сантиметров, дюймы, ярды и мили. Объемы меряют пинтами и галлонами, причем их несколько, и все они отличаются. И еще 20 мая ежегодно отмечается профессиональный праздник – Всемирный день травматолога. Работа травматолога приемного отделения травмопункта – это череда рутинных переломов, собачьих укусов, человеческих трагедий и, как выясняется, необъяснимых курьезов. Бывает, что чаще собак кусаются ежики, а гололед на самом деле – это скорее период затишья по сравнению с летом, а не хлебный период для травматолога. О нелегких буднях в этой тяжелой профессии я пообщался с травматологом-ортопедом второй квалификационной категории Валентиной Смыковой.
Если брать момент того, что травматология и ортопедия – это все-таки не женская специальность, вот я такого никогда деления для себя не ставила по гендерной принадлежности. Все-таки врач пола не имеет. В травматологическом пункте больше проходит пациентов за сутки, нежели в стационаре. То есть средняя проходимость травмпункта за сутки около 100 человек. Ну, максимально бывает до 150 в сутки. Если же брать основной процент, который обращается сейчас, хотя гололеда нет, но сохраняется большое количество переломов, полученных на даче, многочисленные раны, опты, наступившие на гвоздь люди, раны рваные от болгарок, циркулярок, люди занимаются ремонтом и огородными делами. И учитывая сезонность, сейчас очень большое количество обращается велосипедистов, людей, упавших с мотоцикла без ДТП. Знаете, в принципе, можно, наверное, писать книжку, причем за каждую смену практически. Травмы совершенно различные, истории, сопровождающие данное мероприятие, тоже совершенно различные. Бывают достаточно казусные случаи, бывают достаточно трагические. Но бывают такие вещи, с которыми приходят. Ну, например, вам когда-нибудь приходило в голову сунуть ежику в нос палец, а потом жаловаться доктору, что ежик вас укусил и прививаться от бешенства? У нас была женщина, которая палец откусила домашней игуаны. Мне на смену в час ночи приносили живого ежика, предлагая определить, бешеный он или нет. Пару раз мне на смену предлагали привезти собаку, чтобы я у собаки выяснила, бешеная ли она или нет, и почему она искусала человека. Мышек, кошек, крыс в расчет мы уже просто в принципе не берем. Вот с такого запоминающегося, да. То камни приносили на смену, предлагали определить, ядовитый или нет.
21 мая в России, начиная с 2013 года, отмечается новый профессиональный праздник – День полярника. Дату для праздника выбрали в память о том, как 21 мая 1937 года начала свою работу первая научная исследовательская экспедиция полярной дрейфующей станции «Северный полюс-1». СССР, как наследник великих исследователей Арктики и Антарктики, основал и содержал множество полярных станций. Теперь же свои исследования полюсов приходится по крупицам восстанавливать и расконсервировать сохранившиеся после разрухи 90-х станции. И ежегодно 21 мая в России отмечается День военного переводчика. Дата установлена после того, как 21 мая 1929 года зам Народного комиссара по военным и морским делам Иосиф Уншлихт подписал приказ об установлении звания для Начсовета РККА «военный переводчик». Этот приказ, по сути, узаконил профессию, существовавшую в русской армии на протяжении многих столетий. Профессия военного переводчика востребована и важна в любой армии и в любые времена. А о рекордных сроках выучки немецкому в годы войны ходят легенды. В нашей стране, учитывая большое разнообразие народов внутри страны и на границах, переводчики учили тюркские языки и арабские. Также были специалисты со знанием китайского, японского и языков Юго-Восточной Азии. Кроме того, и специалисты со знанием африканских языков, находившиеся в горячих точках Черного континента. Чем после развала Союза вынуждены были заниматься военные переводчики, можете посмотреть в первом сезоне сериала «Бандитский Петербург». На сегодня это все. С календарем на ближайшие 7 дней вас ознакомил Максим Елисеев. Запись программы можно найти в социальной сети ВКонтакте. Наша группа там называется «Рязанский формат». Не забудьте на нее подписаться. До встречи через неделю.